Я обнимаю всех, приветствую. Рад видеть наших постоянных Бхакт. Расананду Прабу, Шьяму, Павла, Ринду, Оджасви. Ну и многих-многих других преданных, которые присоединились из Индии, из России, из Украины. В общем-то, собственно, единственная радость и надежда видеть то, что люди, которые разделяют веру в Господа с тобой, это великая удача иметь возможность говорить о Господе. И великая удача, когда тебя слушают. Нужно помнить, что многим святым личностям, многим преданным, таким как Прахлад Махарадж, и другим преданным не всегда удавалось возможность открыто делиться сознанием Кришны с другими. И в целом мы с вами знаем, что, так сказать, не за горами те времена, да и не так давно были те времена, когда слово «Бог» было фактически запрещено в Советском Союзе, и верующих преследовали. В целом, это классика жанра. Верующие почему-то всегда должны преследовать. Почему-то материалисты, у них все хорошо, все по правилам, они как бы живут на своем плане бытия, а верующие почему-то... Люди, которые мучаются, страдают, преследуют. И тогда возникает вопрос у человека, зачем верить вообще? Или почему верующим так достается? Поэтому материалисты, они с такой опаской смотрят на религиозных людей, говорят, вот там великомученики, зачем быть великомучеником в этом мире? Но мы увидим, что чем внешняя, сложнее внешняя обстановка, тем внутренняя обстановка становится более божественной, трансцендентной и наоборот. Когда внешняя обстановка располагает чересчур к наслаждению, к деградации, тогда какие-то внутренние вещи могут покинуть нас. И речь идет не только о неофитах, о нас. Знаете, есть такое выражение «художник должен быть голодный», многие художники не хотят быть голодными. Но в целом... Когда художник находится в неком состоянии поиска, мы сейчас не говорим там именно физического голода, но в том числе, возможно, он выходит за грани самого себя, он выходит за свои пределы. И когда художник такой уже зажравшийся, ну как бы такой уже уставший от жизни, уже, так сказать, повякли гирлянды, там слишком много грамот почетных, уже художник, он такой, как бы, скажем, ну такой... Жирок мешает ему двигаться. Но если вы спросите этого художника, когда было ваше самое продуктивное время, то он скажет, когда я был голодный, когда я искал, когда я стремился. И удивительный феномен этого мира, то, что нам необходимы какие-то внешние препятствия, чтобы раскрыть какое-то внутреннее богатство и сокровище. И когда преданному приходит какая-то там такая некая благодать, некая стабильность, некое процветание, он тоже, если он искренне преданный, может это воспринять как препятствие. Потому что преданный знает, что бхукти-мукти сприхайват, пешачих видах вартате, да, стремление к освобождению, к такому отдыху, к пенсию или наслаждению. Да, бхукти-мукти – это препятствие, это опасные моменты на пути бхакти. И об этом говорит Рупа Госвами. И в этой связи Рупа Госвами описывает путь бхакти как путь лезвия бритвы. И с одной стороны, очень четкий прямой путь, а с другой стороны, если лезвие чуть-чуть неправильно, угол, так сказать, атаки, и тогда мы порежемся. И в этой связи надо помнить, что у нас есть как бы, ну, два великих врага. Один – это наслаждение, чувственный мир, который нас постоянно, так сказать, притягивает к себе майя. А второй враг – это имперсонализм, это такое лжеотречение, покой. Да? Поэтому говорили, что покой нам только снится. И в этой связи человек не склонен к чрезмерной деятельности, человек не склонен к покою. Но человек, естественным образом, склонен к бхакти, к любви. Поэтому если мы посмотрим на естественное положение природы живого существа, то это, конечно же, бхакти. Но в силу искаженного сознания живого существа, которое хочет эксплуатировать, наслаждаться, то бхакти неприемлемо для него, потому что бхакти – это не наслаждаться, а наслаждать. Но суть самого бхакти состоит в том, что преданный испытывает гораздо больше счастья, чем сам Господь. И Господь, Он создает для преданного такое пространство во Вриндаване, где Он убирает все барьеры и позволяет преданному в полноте во всей проявить свою духовную природу. Если мы будем сравнивать с этой идеей все остальные религии, то мы видим, что Господь во всех религиях Он ограничивает своего преданного. Там, постись, молись, совершай то или совершай это. И это также есть и в бхакти-йоге, в сознании Кришны. Но только лишь на начальном уровне. Позже эта идея, когда преданный пробуждается в своем духовном состоянии любви, он не то, что там постись и молись, он не может не молиться и не может есть, потому что у него просто нет времени, он поглощен воспеванием святого имени, он поглощен молитвой. Пример очень простой, Рагунат Дас Госвами, который, по сути дела, настолько был поглощен в Кришна Бхаджан, что когда он сидел на берегах Рады Кунды и воспевал святое имя непрестанно, на берега Рады Кунды приходили тигры пить воду, и преданные видели, что Рагунат Дас Госвами не обращает на тигров никакого внимания. И тигры – это хищные животные, они питаются, так сказать, они не вегетарианцы. Но Рагунат Дас Госвами был столь поглощен, что даже тигры его не смущали. И кто-то может сказать: «Вау, ребята, все, я понял, мы берем четки, едем в Индию». Вчера одна тетенька, тут местная американская, она очень активная, из ИСКОН, она проводит такой джапа-ретрит. Она говорит: «Я хочу, чтобы все пришли читать джапу». Вот прямо с утра до вечера сидели, читали джапу. У нас будет лекция про джапу, и мы будем читать джапу. Я подумал: «Нет, с этого ретрита надо сбежать». Она типа: «Хорошо, приходите к нам джапу читать». Ну, я такой там пытаюсь себя скромно вести, потому что это исконовский преданный. Я им сказал, что: «Ребят, ну, я не буду вас давать лекции. На самом деле, я проповедую их проповедникам. Но чтобы так не было внешне, что вот Авадут Махарадж пришел, там занял какую-то исконовскую намахату, не совсем этично, другая миссия». Но при этом там старые ученики Шрилы Прабхупады, и я им проповедую, им очень нравится. Ну вот, им нравится, потому что они не слышали те вещи, которые я вам рассказываю о Прабхупаде, вещи от Гурудева. Ну вот, и они проникаются. Но как бы такой хитрый ход. То есть хочешь проповедовать, не надо занимать главное кресло проповедника, займи сердца. Это принцип Гурудева, Шрилы Шридхара Махараджа. Да? То есть как только ты начнешь там что-то вякать-крякать, то люди подумают: «Ну что, какой-то пришел мужик с бородой, тут нам что-то рассказывает исконовский преданный». А когда ты говоришь, что: «Нет, нет, ребята, вы проповедуйте, а я вам там что-то подправлю, там, или подскажу, там, или пообщаемся», тогда люди естественным образом не чувствуют какого-то, ну, скажем так, люди же все хотят какое-то положение, какое-то лицо сохранить. И вот эта тетенька, она пригласила меня на джапа-ретрит. Я подумал: джапа-ретрит – это классная штука, да, вот там, когда ты идешь, например, там, где-то вот постишься, там, читаешь книжки, там, читаешь джапу. Это классно. Но когда мы собираемся вместе, то наша идея несколько другая. Это санкиртана, это совместное воспевание святого имени. И сама по себе практика джапы, ну, она, как у неофитов, может вызвать, конечно, какой-то всплеск эмоционального восторга, потому что когда человек останавливает на какой-то момент вот эту картинку ума, который постоянно гонит какие-то картинки, какую-то информацию, то он, конечно, испытывает некое знакомство со своим более глубоким «я», и это очень-очень классно. Но если вспомнить великих святых, которые непрестанно воспевали святое имя, таких Харидас Такур, не знаю, там, да вот только что Рагунат Дас Госвами и другие, то мы увидим, что их воспевание было несколько другого уровня, для них это было несколько другое святое имя. Это не был какой-то лишь звук, намабас, да, тень или намаппарат, что-то, что непонятно. Это был сам Кришна, который проявлялся в форме трансцендентного святого имени. И поэтому Рупа Госвами объясняет, что когда Господь проявится у нас на языке, мы почувствуем связь с Ним. И в этой связи воспевание святого имени является одной из самых главных практик. Но когда мы говорим, что такое практика, мы понимаем, что эта практика, она должна находиться в правильном настроении. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура очень четко как раз в этой книге «Татвы века», он говорит о том, что есть разные мотивации. Кто-то поклоняется Господу из страха, что боюсь попасть в ад. Кто-то поклоняется Господу из чувства долга. Вот я должен совершать эту джапу. Я получил посвящение, я должен, я обязан. И это все хорошо. Но Рупа Госвами говорит, вернее, Бхактивинода Тхакура объясняет, комментирует Рупа Госвами, он говорит, но это не является подлинным бхакти. Ни долг, ни страх, ни какие-то ожидания чего-то материального не могут являться мотивацией для служения. Для мотивации для служения должно быть кришнанушиланом. И поэтому мы можем увидеть, что очень многие преданные, которые попали в сложные жизненные ситуации, такие как Прохлад Махарадж, другие великие вайшнавские святые, там Кунти, Пандавы и так далее, они не ожидали от Господа решения всех проблем. Они считали, что Господь – это палочка-выручалочка. Вот, и даже где-то, может быть, совершали какие-то другим богам обряды для решения каких-то своих проблем. Но как бы Кришну они не взывали к имени Кришны ради каких-то либо своих там материальных целей. Хотя важный момент – это предание, принять прибежище в Кришне. И тут может возникнуть вопрос, как это так? С одной стороны, чистые преданные, они не ожидали, что Кришна их защитит, а с другой стороны, приняли полную защиту Кришны. Но тут нужно понять такую вещь. Принять защиту и прибежище в Кришне – это также принять то, что происходит со мной сейчас, является неким благом для меня. И каким бы негативным это ни казалось, но в этом есть какой-то замысел Господа. И это очень сложно сделать перед лицом смерти, как, например, Гупинат Патанаик, который был братом Рамананды Рая, который был кем иным, как Арджуны, а Гупинат Патанаика был воплощением Юдиштхира Махараджи. Все они были сыновьями Бхавананды Рая, великого преданного Махапрабху, которого сам Махапрабху сказал, что ты не отличен от Махараджи Панду. Но, как говорится, тела меняются, судьбы меняются, но у преданных все остается по-прежнему. У них есть какие-то их лакшаны определенные, скажем так, лакшаны – это определенные благочестивые признаки, такие как преданность, любовь к Господу и так далее. Но иногда из жизни в жизни у них есть некие также дефекты, которые кажутся нам дефектами. И вы помните, что у Махараджи Юдхиштхира был один дефект. Он был достаточно амбициозным, азартным человеком. И именно эту слабость использовал Шакуни. Шакуни, он был демоном, и его гуру был тоже демоном. Его гуру звали Браман Канака. И Шакуни был из Кандагара, Ганхара, из Афганистана. По сути дела, в свое время Бишма завоевал Ганхарское царство и женился на принцессе. А, по-моему, отец Гандари был пал в этой битве. В общем, короче, по сути дела, можно сказать, пандавы завоевали это царство. И Гандари женилась на слепом Дритараштре и закрыла глаза. Но это был такой династический брак, скажем так, политический, кшатрийский. Да? Суть такова, что Гандарское царство, Кандагар, это Афганистан, он попал под протекторат Хастинапура. Естественно, Шакуни, брат Гандари, который как бы вместе с сестрой переехал во дворец, он замыслил такую как бы месть, да, за то, что наше царство было поглощено, был мстительным человеком. И, естественно, самая большая месть какая, я буду мстить не тебе, не твоему мужу, там, не Бишме, я буду мстить твоим детям и внукам. И поэтому, собственно, его главная задача была это развязать такой династический конфликт. Естественно, он, как любой тонкий демон, политик, действовал чужими руками. То есть он нащупал все тонкости характеров каждого человека. И он увидел, что у Дурьодана есть очень дурной характер, это тщеславие, гордыня. Вот. И он гениально, как на скрипке, играл на этом качестве Дурьодана. Помните, там, что у дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь и делаешь с ним, что хочешь. Поэтому, собственно, манипуляции, как говорят там политики или психологи, это
некое, нащупать некие слабости в человеке. И он, естественно, манипулировал Дурьоданой, а тем, что первое, с одной стороны, подливал ему как бы эго, так, его величие, а с другой стороны, указывал его на какие-то хорошие качества других людей. И, естественно, у Дурьоданы возникала естественная зависть. И таким образом, костер вот этого разделения зависти Шакуни очень четко поддерживал. Но он также сказал Дурьодане также слабые места Юдхиштхира. Он сказал, проблема с пандавами, что они слишком честные ребята. Ну, как бы, по понятиям у них все. Но быть слишком честным в нечестном мире – это тоже определенная, скажем так, проблема. И Юдхиштхир, он не может врать, и он не может отказаться. Поэтому если ты воспользуешься моими магическими костями для игры в кости Dice Game, то мои магические кости, они всегда лягут так, как нужно. То есть невозможно ни у кого выиграть эти магические кости. Шакуни предложил Дурьодане. И тогда мы сможем обыграть и отнять все царство у пандавов. А если ты бросишь ему вызов, то Юдхиштхир не сможет отказаться от вызова. И поэтому Дурьодан так и поступил. Мало того, что он сделал еще более хитро. Когда пандавы приехали на этот, как бы, играть в это, ну, типа шахматный турнир, скажем так, да, кшатрия, им сделали вызов, приезжайте сразиться с нами в кости. Ну, и, естественно, сначала все начиналось очень, как бы, мирно, ну, типа, entertainment, собрались там старшие преданные, там, типа, внучки, там, наследнички играют в кости, посмотрим, кому повезет. Ну вот, все как бы начиналось за здравие, но закончилось жестоко за упокой тем, что Юдхиштхир, он проигрался. И не только проиграл сам, проиграл царство, проиграл своих братьев, проиграл свою жену, в общем, проиграл все. И вернувшись к этой ситуации, можно сказать, как так? Там в Исконе запрещены азартные игры, а тут, оказывается, преданные, такие как Юдхиштхир, играют в азартные игры. Ну, ребят, понимаете, как бы, поэтому они, как бы, скажем так, не приветствуются, спекуляции, азартные игры, потому что их природа такова, что ты можешь так же легко выиграть, так же легко и проиграть. И проиграть ты можешь все. И поэтому вот этот вот лохотрон, желание как бы получить все или ничего, ну, в данном случае у Юдхиштхира не было какой-то похоти к богатству. У него был дух состязательности, дух кшатрия. И этот дух использовал очень хорошо Шакуни, но не в этом дело. Когда Юдхиштхир родился как Гопинат Патанайка в гору Лили, то у него остались его какие-то качества вечные, такие как там, преданность, любовь, и он, так сказать, был близким спутником Махапрабху и служил у царя Пратапарудры вместе с Раманандой. Но так же, как у Юдхиштхира, у него остался некий порог – это привилегийность и, скажем так, склонность к определенному азарту. И в этом воплощении он проявился даже больше с другой стороны, как в большей степени прямолинейность, когда в силу своей как бы азартной природы он потратил государственные средства, он занимался сбором налогов для царя. Ну, как бы казнократство, как вы понимаете, это великий грех, за который очень жестоко наказывают. Но царь очень любил его, и, ну, зная некую природу, когда он услышал, что Гопинат Патанайка не донес до казны какую-то приличную сумму средств. Царь очень сильно возмутился этим, но приказал принцу сказать, ну, пускай тогда своим имуществом расплачивается. Все знают, что у Гопинат Патанайка были прекрасные лошади, скакуны, и он прекрасно разбирался в лошадях. И принц, исходя из некой конфликта с Гопинатом, пришел к нему, прислал своих слуг и сказал, что, ну, раз у тебя нет денег, давай нам в казну, возмещая своими скакунами, вот, и оценил их по там безумно низкой цене. И, естественно, Гопинат Патанайка, как будучи таким Юдхиштхиром, прямолинейным, он сказал ему, что ты меня за дурачка считаешь, ты хочешь взять моих арабских скакунов по цене кляч рыночных, вот, и в результате этого произошел конфликт, и в результате, естественно, пользуясь этим конфликтом, принц выдал, как бы, скажем так, ордер на арест, разрешение на арест и запустил, как бы, сразу же prosecution. А prosecution – это смертная казнь. Фактически, когда уже до царя Партапарудры дошла эта новость, Капинат Патанайка висел на Чанге. Это такая, как бы, ну, скажем, такая подвес, а внизу яма с мечами. Человека бросали на эти колья, на эти острые шипы, и все его протыкало, называлось Чанга. Такая не очень приятная казнь того времени. И Гопинат Патанайка висел на этой Чанге, и он был подвешен, поэтому, ну, как, за руки, там, я не знаю, как там подвешивали, но, в общем-то, неприятный момент. Ты висишь и смотришь на яму, где мечи и пики, в любой момент кто-то может прийти и перерезать твою веревочку. Помните еще Иисус, когда Иисусу говорят, что вот ты висишь на волоске, а Иисус говорит, ну, не ты меня подвесил точно. Вот. Еще Иисус умудрялся как бы философски обсуждать эти смыслы с Понтием Пилатом. И вот Гопинат Патанайка, вися на Чанге, он воспевал святое имя, и поскольку он мог воспевать только на пальцах, у него не было четок, он делал ногтем зарубки на одних своих пальцах, ну, такую царапину ставил, сколько кругов он повторил. И Гопинат Патанайка, он был готов расстаться с жизнью в любой момент, потому что ничего ему не предвещало, что эта новость дойдет до царя, и он подумал, что пока, так сказать, эта новость дойдет до царя, уже будет поздно бить боржоми. Естественно, царь, услышав эту новость, он остановил весь этот беспредел принца, отругал принца, так сказать, разрешил, так сказать, покрыть долг по нормальной цене, поднял зарплату Гопинату Патанайку, ну, и, ну, как бы все, как бы закончилось, как в Болливуде, Джимми-Джимми, Ача-Ача. Но преданные прибежали к Махапрабху и сказали: «Твой преданный на Чанге, Гопинат Патанайка, твой любимый преданный». Махапрабху сказал: «И что вы хотите, чтобы я пошел к царю и просил за казнокрада? Если вы еще раз мне скажете об этом, я уйду от вас». То есть внешне Махапрабху проявил безразличие, мало того, что гнев. Но Махапрабху очень радовался, когда ему рассказали, что перед тем, как Гопината Патанайка сняли с Чанги, то все время, пока он висел, он воспевал святое имя Кришны. И безропотно, без страха смерти, так сказать, учитывал круги. Кто-то мог устроить истерику, заорать: «Кришна, ты где? Ты что, меня не пришел помочь? Махапрабху, идите, бегите к Махапрабху, вы что, не знаете, что я чистый преданный?» Но, как бы, скорее всего, так сделали бы мы. Но мы видим, что настоящий преданный, он полностью предан Господу. Но он также предан тем обстоятельствам, которые поставил его Господь. То есть он также понимает, что если я должен столкнуться перед лицом смерти, значит, в этом есть некое благо для меня. И преданный, он не обвиняет окружающих. Он думает, что проблема во мне, окружающий мой друг. Почему я вам рассказываю эти истории? Потому что это важная часть миропонимания, которая говорит нам Бхактивинода Тхакура. Иначе мы хотим получить от Кришны что-то, что не является бхакти, что является защитой или каким-то там, так сказать, материальными объектами или еще чем-то другим. Но тогда мы просим у Господа не то, потому что это не решит наши проблемы. Если даже Господь забросает нас там с вертолета золотыми монетами, озолотит нас, или если даже Господь там позволит нам, так сказать, получить какое-то некое отречение, то это не приведет нас к бхакти. А преданный, он всегда ищет бхакти. И он четко понимает, это бхакти, это не бхакти. Это вот ведет меня к бхакти, а это меня к бхакти не ведет. И в таком умонастроении иногда преданный, не иногда, а зачастую даже действует против своей природы, против своего ума, против своих чувств. И это не так просто, потому что, чтобы действовать таким образом, необходимо особое благословение, особая энергия Господа. Потому что в этом мире все идут на поводу чувств, все идут на поводу ума, все идут на стремятся к наслаждению. Да, наслаждение управляет живыми существами, но преданным управляет некая другая идея, идея бхакти. И чем больше мы соприкасаемся с преданностью, тем больше мы понимаем, что во мне ее нету, от слова «вообще». Почему? Потому что мы видим, что да, вот Гопинат Патанайка, он действовал таким образом, но неужели бы я действовал таким образом? Я бы, наверное, визжал, там, голосил, как резаная свинья, там что-то: «Приведите сюда преданных! Да вы что, там, великий Авадут Махарадж висит, вы что, не видите, что он уже, так сказать, устал висеть? Срочно меня снимите!» «Вы творите несправедливость, вам за это все прилетит!» И так далее, и тому подобное. Но Еще Христос, он сказал, когда его пытали, ну, это в «Мастере и Маргарите» очень хорошо проявлена природа Христа, он говорит, Марк Косовой очень хороший человек. А Понтий Пилат говорит, как ты можешь назвать этого как бы убийцу-легионера, который пытает людей хорошим человеком? И Христос говорит, он просто об этом забыл. Он забыл о своей подлинной природе. Он не помнит свою подлинную природу, поэтому сейчас он совершает некое действие, но это лишь с утратой памяти. Стоит лишь только вернуть ему память, что он вечная душа, частичка Кришны. Тут же его природа изменится. Поэтому, когда мы говорим о преданных, это не просто какие-то личности, которые, ну, так сказать, приняли какие-то религиозные догмы, там, индуизм или там, ну, знаете, как люди, они родился в Индии, значит, я индуизм, там, а вот бабушка поклонялась Шиве, значит, я тоже поклоняюсь Шиве. То есть, ну, как бы, мы не говорим о таких людях, мы говорим о людях, которые осознанно понимают, что есть преданное служение, в чем суть преданного служения, и при этом они также понимают, насколько мы с вами далеки от преданного служения. Но при этом нужно помнить такую вещь, что преданное служение столь трансцендентно, что даже когда мы думаем или говорим о преданном служении, оно является в нашем сердце. То есть когда человек, сожалея о том, что не обладает духовными качествами, тем не менее продолжает говорить об этом и думать об этом, то некие качества, некое преданное служение пробуждается в его сердце, поскольку это часть нашего «я». И поэтому вот эта идея, что Марк собой забыл о том, что он душа, о том, что он преданный, он просто действует как садист, как жестокое существо, потому что он не получил ничего, кроме ненависти в этом внешнем плане бытия. Поэтому, когда мы с вами вспоминаем о своей трансцендентной природе, и это некое чувство пробуждается у нас, тогда в наш мир приходит некий мир, умиротворенность. Ведь, по сути дела, все мы находимся в этом мире как некие актеры, да, мы отыгрываем некую внешнюю игру. В этой внешней игре у нас есть драматические обстоятельства, в которые ставит нас величайший режиссер, это Господь. И зачастую эти обстоятельства не самые приятные. Они должны быть для нас осознанны, потому что мы должны пройти через них. И это великий, великий замысел великого режиссера, иначе бы была бы только комедия. Но высшее театральное мастерство – это драма. И драма – это трансформация. То есть герой заходит в историю в одном состоянии, а, как говорится, выходит из нее совершенно другим. Поэтому трансформация – это суть нашей жизни с вами. И зачастую, как эта трансформация должна произойти, это слушание о великих вайшнавах. Потому что человек всегда он, ну, как бы натягивает на себя свою маску на героя, да, он всегда сравнивает себя с кем-то, он симпатизирует какому-то персонажу. И при этом он также как бы отмеряет глубину себя. Поэтому в сознании Кришны мы всегда говорим о вайшнавах, о святых, о духовных личностях, о том, как они относились к миру, как они относились к миру. И мы понимаем, что сейчас мы находимся в зуме, не все так плохо. У Прохлады Махараджа были хуже дела в свое время, он был окружен только демонами, да, которые, так сказать, он встретил своего гуру в утробе матери, и у него не было там с утра до вечера возможности как бы сидеть, общаться там с гуру или там слушать какие-то зумы, да. Ну, вот. Но тем не менее он проповедовал даже со школьной скамьи, и даже был вынужден проповедовать своему безумному отцу, который, по сути дела, как бы был настолько безумен, что не мог увидеть Бога, вообще не мог, хотя Бог был его самым главным врагом, и сказано, что Вишну спрятался в его сердце. Можете себе представить? Вишну, которого ты хочешь убить, он спрятался в твоем сердце. И вот этот папочка, безумный король, да, так сказать, который захватил весь мир и там заставил дрожать там ситхов, святых, там боги вселенной там стали его садовниками, там пиццу ему доставляли. Вот. Он в постоянно безумном состоянии вот этого вожделения, гнева. Единственное, что он хотел, это сразиться с Господом Вишну, которого он ненавидел всем сердцем. И вдруг оказалось, что сыночек вайшнав. Понимаете, да? Поэтому такое, конечно, у него было драматическое тоже жизнь. Это вроде как демон в вроде как ты решил захватить мир, а вдруг твой там любимый сыночек вайшнав. И, конечно, будучи демоном, он сказал такую вещь, что если рука типа загнила, то надо ее отрезать. То есть если стоит вопрос о жизни организма, тогда решение об ампутации необходимо. И он очень четко сказал, что берегите школы, потому что в них могут появиться вайшнавы. То есть когда чего тебя в школе научили, Шанка Амарака, демонические учителя говорят, да мы все учили правильно, мы все по книжкам, так сказать. Мы никакой там духовной науки особо не углублялись. Ну, как бы мы, как, естественно, демоны знают некую духовную науку, скажем так, некое устройство этого мира. Но демоническая наука – это как бы, как это использовать для целей таких, как артха, дхамма, кама, мокша, там, политика, экономика и так далее. Но они говорят, не было никаких там вайшнавов, они не проникали в школы. Поэтому сейчас удивительная вещь, мы видим, как вот эти все школы, либеральные университеты, но общее образование, оно, конечно, пропитано демонизмом. Но меня радует, что вот у нас там у Катьяни Диди дети учатся в кришнаистской гурукуле. И они, в принципе, ну, там такая достаточно нормальная гурукула. То есть там не только учат их там биться головой о пол, там молиться, знаете, но есть такие вот, там типа медресе, такая совсем религиозная школа, где ты там с детства... Нет, там такая школа, такая, она дает хорошее развитие, но при этом эта школа основана на этих духовных принципах. То есть все равно, так сказать, ну, есть люди, которые продукт своей эпохи. И мне очень понравилась вот эта вот кришнаистская школа, где родители, где дети. Это платная школа, но тем не менее там есть подход индивидуальный к детям. Это очень-очень важно. Но таких школ там у нас в России единицы. Понимаете, да, единицы. А, кстати, все образование, оно чем подвергнуто вообще какой-то помойке, там, смотришь в этих пабликах, что там творится в школах, то есть ты понимаешь, просто детям там какой-то кошмар, там, смена пола, рассказывают какой-то бред. В общем, короче, здесь детей делают полных, ну, таких вот, скажем, деморализованных существ. И в этой связи мы понимаем, что Прохлад Махарадж, он, что он делал в школе? Он проповедовал в школе, и есть прекрасное обращение Прохлада к своим одноклассникам. И он очень прекрасно объясняет вообще смысл жизни. Он говорит о том, вообще, насколько нелепа жизнь. Как кажется, ну, что человек живет там 100 лет, но на самом деле там 30% своей жизни там, или 25% он спит. Потом он там какое-то время взрослеет, потом какое-то время тратит там на какую-то бытовуху. И Прохлад объясняет, что, по сути дела, у человека остается совсем немного времени для духовного развития. И главное, что как бы, если вот в процессе этого даже небольшого времени, которое отведено нам с вами на духовное развитие, вот сейчас посчитать, скажем, там часы, минуты нашего откровения, то мы увидим, что, ну да, даже вот я про себя думаю, там вот проснулся, вот там звонок, туда звонок, сюда, вот ну, лекция, еще что-то. А потом начинается какая-то бытовуха, и ты просто ну, забываешь о Господе. Это идут потоки событий. И ты понимаешь, что, в принципе, не так много у тебя есть время на Господа. Хотя вроде бы все как бы вокруг Него, но так устроено твое сознание, что ты вынужден, как белка в колесе, что-то там скакать, делать. А потом ты устал, тебе нужна какая-то другая информация. В общем-то, поэтому, как говорят вот хорошие, такие грамотные материалисты, что духовность должна стать доброй привычкой. То есть что такое духовность? Она должна стать доброй привычкой, потому что вот если ты привык там рано вставать, тебя не будут с утра там троллить звонками, значит, у тебя будет время для медитации. Если ты привык там какое-то время там, к йоге, к физическим упражнениям, значит, в это время ты можешь там слушать, занимаясь йогой, какие-то лекции, еще что-то. То есть если ты сделаешь как некую привычку, некий распорядок дня, знаете, там вот я там живу по каким-то биологическим часам, тогда духовность практиковать возможно. В противном случае очень сложно практиковать духовность, если только ты, конечно, не в таком потоке, как вот я помню раньше, там что-то поехал куда-то, там фестиваль делать, там лекция вторая, там с утра до вечера проповедуешь, и хочешь не хочешь, ты как бы ну, вот в этом таком сознании. Это тоже очень классно. Это тоже очень классно, но это, может, не для всех. Не все могут пуститься в такое вот безумное какое-то путешествие, паломничество. Потому что я помню, вот Обычно мы так на месяц ездили по лунничеству и очень плотничком, там с утра до ночи. И прямо по святым местам с утра до ночи с бубном, с лекциями. Я вот помню, ты так месяц вот в таком вот пребываешь в таком паломничестве, в таком Харе Кришна интенсиве, где ты понимаешь, что это настолько людей прокачивает, настолько и тебя это тоже прокачивает. То есть ты думаешь, вау, круто. Или вот Вайшнавский фестиваль, да, вот когда мы начинаем что-то делать, программы, события, все трудятся. И ты понимаешь, просто месяц мы готовили Вайшнавский фестиваль. Вау, это было гениально. Вот. И поэтому важный такой момент для нас, для всех, это найти себе еще не только дело по душе, такое ремесло, да, а мы с Павлом обсуждали, там, духовный клуб. То есть, чтобы это стало нашей привычкой, что не обязательно там сидит Авадут Махарадж вещает, а мы там в каком-то обществе, там, с Асанандой, там, с Сахадевом сидим, обсуждаем какие-то темы. Потому что я бы не хотел быть каким-то, знаете, там, вот, таким мега-рупором сознания Кришны. Я не являюсь мега-рупором сознания Кришны. Я объясняю, что, ребят, мои, на самом деле, лекции, они мотивационные. Моя задача, как бы, я сам нуждаюсь в мотивации и понимаю, что нужно мотивировать остальных. Ну вот, я не могу сказать, что это мои лекции, там это образовательные лекции. Вот мне самому в последнее время нравится очень хорошая исконовская школа Бхакти. Там прямо прекрасные там фильмы про Рупу Госвами, про Санатану Госвами. Я вижу, что вот эти питерские ребята, я хотел бы с ними познакомиться, они очень серьезно прокачались. Потому что когда-то, ну, на заре, скажем так, такого раннего искона, в исконе было очень фанатичное такое вот представление, что вот все только в исконе, а вот за пределами искона, ну, такая была немножко американизированная такая баптистская идея. Но наши ребята разобрались с этим и поняли, что на самом деле за пределами искона лежит целый огромный мир Гауди Вайшнавизма с Шридхаром Махараджем, с Вишванатом, Чакраварти. И что, по сути дела, Шрила Прабхупада, он, собственно, этот мир и хотел нам предоставить, но невозможно это сделать все за один раз. Любой прогресс – это эволюция. Там первый уровень, второй, третий. И мне очень понравилась та идея, на самом деле, это и моя идея была, я стал говорить нашим ботаникам, нашим как бы преданным, вот, я говорю, ребят, надо создавать такую вот школу бхакти, вот такой, у меня был такой от нуля до бесконечности, по разных уровней. Еще по уровням, там, например, я сейчас на первом уровне нахожусь, потом на второй уровень пошел. Ну вот, и мы к этому идем, мы даже, как это мы назвали, думали, школа бхакти хорошая название, но это исконовское уже, искон его уже как бы зачехлил, а я бы сказал, ну, классно это делать, как вот назвали это Гурукула. Почему Гурукула? Ну, тут разные были у нас варианты, но одна из идей Гурукулы это состоит в том, что это как бы семья гуру, семья наших учителей. И гурукула – это еще школа, да, ну, школа обычно сравнивают это со школой для детей, там, гурукула, но мы все, нужно понимать, что духовные дети, а есть такое понятие, как сознание Кришны для взрослых. Вот, поэтому очень важно для нас это такую стадию гурукулы, где мы проходим какие-то важные моменты, да, то есть там, что такое практика, как практиковать, что такое основы бхакти, как это понимать. Вот в Исконе это очень четко как бы все поняли и стали делать такие, ну, как бы образовательные материалы. Ну, вот, у нас это несколько по-другому, потому что все-таки мы больше варились как бы вокруг Говинды Махараджа, вокруг личности, вокруг книг Шрилы Шридхара Махараджа. Но если, ну, понимать, да, что мы должны духовно расти как миссия, нам, конечно, тоже нужна своя такая школа бхакти, потому что ну, невозможно. Гауди Вайшнавизм – это очень широкая как бы тема, но, естественно, в этой широкой теме есть очень четкое положение Шрилы Шридхара Махараджа как того, кто дает, по сути дела, суть. И поэтому наша идея была такова, что как бы использовать те же самые ресурсы, что ИСКОН, но поставить в центр угла учения Шрилы Шридхара Махараджа. И поэтому, скажем так, на каком-то этапе вот этой гурукулы мы все-таки сделали вот этот сайт Шридхара Махараджа, спасибо там Сахадеву и команде, которая его делала на протяжении нескольких лет, наверное, лет там 5-6, может быть, и больше, что появился у нас такой уникальный ресурс Шрилы Шридхара Махараджа. И мы видим, что этим уникальным ресурсом Шридхара Махараджа активно пользуются вот эти исконовские проповедники. И мне это нравится, что Шридхара Махараджа был проповедником для проповедников. И то же самое, когда я прихожу на эти американские намахаты, на программы, моя задача, ну, не только там рассказать какому-то Васе, который пришел первый раз, это мог рассказать и местные проповедники их. А вот я общаюсь в основном с их проповедниками. Им это очень нравится. И я, наоборот, их вдохновляю. Я говорю, ребят, давайте больше проповеди, больше общения, давайте того, сего. Вот. И им очень нравится дух. Они говорят, о, Владу, ну, хорошо, ты совершенно другой. Мы как ты какой-то не сектантский, ты какой-то не такой. Я говорю, ребят, ну я немножко из другой как бы темы пришел. Наш гуру вообще никогда не был сектантским. Нужно понимать, что наш гуру был очень близок к Прабхупаде. Но давайте как бы общаться, давайте глубже узнавать сознание Кришны, давайте изучать Шридхара Махараджа, давайте как бы пойдем на next level. И вот мне очень нравится то, что вот в этой школе Бхакти многие лекции – это next level. Многие лекции очень хорошие. Может, там не все на 100% удачные, но мне очень понравились про Госвами фильмы. Поэтому я прямо, ну, я скину в группу. Я прямо советую, там есть очень хорошие лекции про наших учителей. И я, мне вот понравился этот проповедник, я не помню, как его зовут. По-моему, питерский парень, но мне очень понравилось, очень хорошо говорит. И видно, что он, так сказать, читал бы там и Бхактивинода Тхакура биографию. Ну, видно, то есть он же такой читающий человек, интеллектуальный. То есть говорит он, ну, такой очень хороший пласт знания. И мне нравится, что есть такие проповедники высокого уровня у нас появились в России. Это очень важно. Почему это важно? Потому что, ну, мы же должны расти как духовная комьюнити, как верующие. Мы не можем быть какие-то, ну, так, неофиты. Да? Главная проблема – это неофитство, потому что когда неофиты везде и вся, это очень сильно раздражало Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, потому что он хотел такое глубокое сообщество мыслящих вайшнавов, а часто получалось так, что это глубокое сообщество были, ну, близкие к нему люди, а вот это внешние индусы, там, ну, такие карми, там, да, вот как Шрила Прабхупада, что он начал делать. Он понял, что индусы, они не готовы предаться, но готовы дать мешок риса там, и там 3000 рупий. И Шрила Прабхупада стал делать их лайф-мемберами. То есть лайф-мемберы – это значит те, кто поддерживает миссию ИСККОНа спонсорами. И то есть у ИСККОНа там, может быть, там в храме, там, я не знаю, там живет там 100 человек, из них там сколько-то брахмачари, а вот поддерживают этот храм, может быть, несколько тысяч мемберов. Иногда они приходят на праздники такие, там, Джанмаштами, еще что-то. И люди, как правило, семейные, в миру, работают, в бизнесе. Но для индусов это очень важно, это быть жертвой, быть частью чего-то. И Шрила Прабхупада четко очень вычислил этот момент. Поэтому, по сути дела, в ИСККОНе почему-то, ИСККОН почему такой развитый в Индии, потому что там есть очень четкая такая, скажем так, миссионерская работа с лайф-мемберами. То есть Прабхупада, он понимал, что в большинстве своем индусы в садху не станут. В садху будут единицы. В большинстве это будут люди, которые будут поддерживать. Но Сарасвати Тхакура, его было какое умонастроение. То есть понятно, что это классно, когда люди поддерживают. Прабхупад, ну, он как бы грамотный такой, скажем так, маркетолог, он понял, как задействовать простых людей. Но Сарасвати Тхакура была другая идея. Он хотел создать такое глубокое, интеллектуальное, духовное вайшнавское сообщество. И для этого нам с вами нужно образование духовное. И тем отличались как бы члены Гауди Матха, как Шрила Шридхара Махарадж, был поражен тем, что он пришел не в какую-то кучку каких-то вот, ну, там, поверхностных верующих, да, как обычно можно найти. А Шрила Шридхара Махарадж попал в сообщество людей, которые обращались к Священному Писанию, обращались к Слову, к Бхагаватам, к Ведам. И поскольку Шрила Шридхара Махарадж сам был браманом и, скажем так, духовным интеллектуалом по своей натуре, он поражен был то, что в Гауди Матхе люди мыслят глубоко. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он издавал там газету, он издавал журнал «Harmonist» на английском языке, он издавал книги. То есть его была задача постоянно создавать трансцендентную духовную медию. И это очень важно, трансцендентная духовная медия, потому что это то, что двигает нас вперед. Это, собственно, то, что мы пытались сделать на сайте Hare Krishna. И отчасти там очень много на сайте Hare Krishna интересного материала. Но опять же, понимаете, сайт – это такая штука, которая, ну, вот, прокручивается и где-то тонет. И на самом деле, вот, если бы кто-то поработал с нашим сайтом, например, сделал бы подборки разных тем, Потому что из нашего сайта можно уже делать журналы, можно делать какие-то статьи, можно обсуждать эти статьи. Есть очень интересный материал на нашем сайте. Но как бы в этом надо вариться. А у нас немножко, так сказать, команда нашего сайта Hare Krishna.ru – это в какой-то степени интроверты. Там Традиш Прабу, сейчас, я не знаю, там ему помогает как-то Ганди Махарадж. Ну вот, но они как-то немножко там держатся особняком. Ну, в силу, может быть, своей какой-то, не знаю, интровертной природы. Но вообще, ну, суть какова? Это пахтать те вот эти океаны харикатхи нашего, скажем, духовного наследия, обсуждать это. И то есть нам нужно создать вот это вот глубокое вайшнавское сообщество. Ну вот, ну, как сказал Гитлер, с теми, с кем молодежь, с тем и будущее. Поэтому почему я смотрю на нашу молодежь, там, вот Расананду, Прабу, других наших преданных. Потому что я вижу, что они хотят. Это очень важно хотеть. Потому что у нас уже есть такие, знаете, там, люди, которые там свои 40 лет называют себя старичками Харе Кришна. Вот я там 20 лет получил инициацию. Уже там я старичок Харе Кришна. Ну вот, но для меня это, конечно, смешно. Для меня как бы, ну, вот Вижай Роман, ему там 85. Он бегает как молодой. Вот поэтому для меня вот эти вот старшие преданные – это те люди, которые должны вести духовно-образовательную просветительскую деятельность. И в Исконе это очень хорошо налажено. Поэтому мы видим, что Искон такие делает колоссальные проекты, как школа Бхакти, которым, ну, нам нужно у них поучиться. И делает это на очень высоком уровне, выше, чем на сегодняшний день. Я вот, ну, просматриваю интернет, ну, я не все вижу, что происходит в Исконе. Но я могу сказать, вот это, конечно, то, что они делают на русском. Это очень мощная штука, и это мы тоже должны этим пользоваться. То есть это не значит, что мы там не можем слушать исконских проповедников, там прекрасные есть материалы о Госвами, о Вриндаване, о наших учителях, но при этом бы еще нам хорошенько изучать наше духовное наследие. Но вот для этого у нас есть там Сахадев, для этого у нас есть Притху, там другие преданные, но я надеюсь, что в какой-то момент они пробудятся. Потому что у меня, ну, есть такой некий момент, очень тяжело. Я всегда говорю своему другу, я говорю, очень тяжело спать в постели с мертвой женщиной. Потому что, ну, как бы с живой женщиной понятно, как взаимодействовать, а вот с мертвой очень тяжело. А надо, чтобы было желание двухстороннее, понимаете, да? Как бы в каком-то интерактиве. Поэтому всегда должно быть желание аудитории. Очень тяжело проповедовать спящей аудитории. Очень тяжело, ну, как бы, поэтому я считаю, что в первую очередь наша главная с вами задача – это постоянная харикатха, постоянное обсуждение, постоянные клубы духовные. Это будет, ну, держать нас в тонусе, это будет заставить нас читать эти книги, понимать эти книги. Вот то, что я сегодня с Павлом обсуждал, я говорил, мы не говорим сейчас о том, что вы должны сделать доклад. Мы говорим о том, что вы можете сказать, ребята, вот интересные темы, давайте вот выложим это в группу, давайте это прочтем, давайте это обсудим. Почему я это хочу делать? Потому что это суть нашей духовной жизни. Мы должны пропускать через себя, фильтровать. Понимаете, такой, ну, как бы идет момент, как множество, обратный осмос, как говорится. Обратный осмос в космос. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами стали живыми носителями этой традиции. Об этом говорит Бхактивинода Тхакур в своем Бхагават спич. Он говорит о том, что главный враг прогресса – это стагнатор. Это человек, который как бы в себя впитывает, но ничего не отдает. Но вот главный, Бхактивинода Тхакур очень, он гениальные вещи говорит, конечно. И это его такая небольшая, опять же, вот посмотрите, в школе Бхакти есть там биография Бхактивинода, этот момент затрагивается. Но эта часть лекции Бхактивинода Тхакура, доклада, является, я не помню, какой из наших книг, она является вступлением, где Бхактивинода Тхакур говорит об отражении света, о том, как знание должно как бы заставлять нас действовать, как оно должно быть чем-то живым, чем-то, что как бы взаимодействует с нами. Иначе у нас получится с вами два мира. Как говорили греки, один – это мир идей, а второй – это мир материи. И между ними никакой связи нету. Понятно, что в мире идей все там по-другому течет. Мы понимаем, что Господь присутствует также в мире материи, что материя субъективна с этой точки зрения. Это была такая история про великого вайшнавского святого Гьянешвара, я еще уже заканчиваю, но Гьянешвар был вайшнавским святым, который родился в семье саньяси. И поскольку его отец оставил саньясу и зачал ребенка, то, естественно, для сообщества это была неприемлемая ситуация, поэтому, с одной стороны, он рожден был в духовной семье браманов, а с другой стороны, он был отвергнут в комьюнити браманов, что заставило его как бы с детства искать некое более глубокое понимание религии, нежели кастовость, там, нежели, скажем так, ортодоксальное общество. Естественно, попав в такие сложные жизненные обстоятельства, он стал великим вайшнавом, и он очень много сделал в Индии. Я не помню, в каком штате он жил, в Гуджарате, почему даже про него есть фильм. Но так или иначе, он стал проповедником бхакти. И поскольку был лишен каких-то кастовых внешних привилегий, он стал проповедником чистого вайшнавизма. И вот однажды, то ли Парамешвар, то ли Югешвар, в общем, какой-то йог-тантрик объявился в тех временах, и поскольку этот йог-тантрик обладал некими ситхами, то, естественно, огромное количество людей присоединилось к нему, а это был имперсоналист, материалист, и он, ну, как многие, кто идут путем имперсоналиста, майявади, бросил вызов преданному служению, сказал, преданное служение так для простачков, для ложков, а вот, ну, йога, там, гьяна, это вот для тех, кто хочет достичь просветления, кто не ленится совершать аскезы, ну, вот. И поскольку он обладал некими ситхами, конечно же, демонстрировал эти ситхи, то, естественно, в Индии у него появилось огромное количество последователей. И, естественно, поскольку люди также были последователями бхакти, между этими группами произошел конфликт. И тогда решили, что нужно, чтобы этот конфликт разрешили как бы эти два учителя, встретившись между собой. Ну, такая индийская традиция. И вот Йогешвару сказали, что к тебе вот едет вот этот вот самый там, великий йог, и он едет на тигре. Да, то есть он с помощью своих ситх, сознание может подчинить тигра, животное, и вот он выседает на тигре, и едет, и за ним идет толпа последователей, гордо, чтобы, ну, как бы раз и навсегда поставить тебя на место. И в это время он сидел на стене, на заборе каменном, и он сказал, хорошо, раз он едет ко мне на тигре, я тоже поеду к нему навстречу. И он сказал, помедитировал, и стена поехала. И когда они встретились, один приехал на тигре, ну раз вы там типа на стрелку, там очень у бандосов 90-е было важно, кто на чем подъехал. Так вот, один подъехал на тигре, не на танке тигра, а на живом тигре, а другой подъехал на стенке, стенка на стенку. И тогда этот йог Йогешвара был шокирован, потому что людям нужно было внешне показать. Да, один подчинил себе животное, но Йогешвара показал, что не существует ничего мертвого в этом мире, существует только сознание. И если ты обладаешь неким божественным сознанием, то, соответственно, как бы материя, она подчинена сознанию. Но это не какие-то великие ситхи, это просто внешнее то, что он проявил, чтобы, ну, как поставить на место этого йога, который хотел лишь только какими-то внешними аспектами. И, естественно, Йогешвара объяснил этому йогу, что братуха, ты пытаешься следовать определенной части шастры, но среди множества йогов вряд ли один тот, кто достиг преданности Господу. И он показал превосходство идеи преданности. Но опять же, вернувшись к началу нашей лекции, мы, скажем так, у Йогешвары не было сладкой жизни, своей жизни. Он был вынужден с рождения, можно сказать, быть изгоем общества. Именно положение изгоя, негативное положение, заставило его двигаться в понимание глубины этого мира. Поэтому зачастую многие великие вайшнавы, которые мы найдем на страницах Шримад-Бхагаватам и в целом на комментариях наших учителей, мы увидим, что они были мотивированы не какими-то внешними обстоятельствами, а скорее глубокой внутренней целью. А внешние обстоятельства, какими бы неблагоприятными они не были, внешне для них сыграли достаточно благоприятную роль в их духовном развитии. Вот. Потому что все хорошее и плохое так или иначе забывается, а результаты остаются. Поэтому часто мы видим в китайских фильмах про великих там мастеров боевых искусств, как они тренируются. И мы видим, что их тренировка – это преодоление. И тут как бы нужно понимать, что одной силы воли недостаточно. Если бы мы могли бы лишь только все в этом мире лишать усилиями воли, то это было бы недостаточно. Наша воля, она зачастую парализована какими-то стремлениями к наслаждениям или каким-то безумием даже нашим материальным. Поэтому нужна милость Господа. И милость Господа – это субъективная вещь. Мы не можем ее стяжать вот так вот. Господь, давай-ка мне милость проливай. И преданный он понимает, что милость Господа она проливается на него в любых обстоятельствах, но нужно научиться ее увидеть, даже в негативных обстоятельствах. Ну вот сегодня такая была лекция, может быть, немножко спонтанная, сумбурная, но я просто хотел сказать о том, что, ребят, не расстраивайтесь, что какие-то трудности в нашей жизни. Старайтесь понимать, для чего эти трудности даны и как эти трудности мы должны преодолеть. И помните о том, что лишь только ежедневно памятуя о Господе, слушая из уст вайшнавов прославление Господа, да, история святых, воспевая святое имя, мы сможем двигаться в этом мире безумия, который, ну, очевидно, так сказать, уже выходит за все рамки, еще не до конца, но все, что конспирологи предсказывали, все уже происходит. Там и войны, и смены финансовых систем, и все остальное. И при этом мы помним о том, что как бы есть наше внутреннее «я», которое неизменно, трансцендентно. Поэтому, чтобы не поддаваться этому внешним изменениям мира, мы должны стремиться к внутреннему, внутренней стабильности, внутренним изменениям. А для этого нам с вами необходимо слушать всегда Харикатху, поэтому рекомендую всем посмотреть вот эти вот передачи «Школы Бхакти», очень вам зайдет. Вы ближе узнаете о том, кто были наши великие вайшнавские учителя, в особенности история о шести Госвами. Я думаю, вам очень зайдет, я сейчас ее спрошу. И вы сможете понять глубже в то время, в которое жили они. Они жили в очень тяжелое, ужасное время. Это были междоусобные войны, колонизация Индии мусульманами. То есть Махапрабху пришел в такое время, просто в самом Чайтанья Чаритамрите не описана местная политика, нужно понимать, да? Но когда вы немножко выйдете за границу Чайтанья Чаритамрите, поймете, что наши учителя жили в супер тяжелое время, и вообще как бы не было ни, извините, там, ни самолетов, ни поездов, ни интернета, ничего подобного. Они писали на, там, палочками на листьях и жили фактически под деревьями. Вы поймете, через какие великие трудности, аскезы, испытания они прошли ради любви к Богу, ради того, чтобы мы с вами здесь сидели, сейчас там в Телеграме обсуждали, так сказать, ну, так сказать, какие-то духовные вопросы. Вот об этом я хотел сказать. Мои поклоны. Извините, немножко долго вещаю. Но буду стараться укладываться меньше, чем час. Харе Кришна, мои поклоны. Обнимаю всех. Думаем, осмысляем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дандавата всем.